Свое лирико-драматическое намерение сейчас же лететь в Киев, не будучи даже уверенным, там ли Цыганкова или нет, во Флоровском ли монастыре особо потребовавшая не искать ее и не докучать ей, я смог бы, среди прочего, оправдать для самого себя естественным желанием человека, хотя бы и образованием своим, подвигнутого к изучению истории и судьбы Отечества, оформлю 2 дня отгула и махну-ка я в матерь городов русских. Я ли не мечтал ступить на камни Софии на землю Владимирской горки? Увы, матерь эта нынче ведет себя порой злокозненной и криводушной племянницей, а то и просто соседкой с якобы европейскими истоками и понятиями, хотя и желает не без выгоды для себя и своей гордыни оставаться матерью городов именно русских, в частности и тех, что, по ее разумению, скормлены дикостью и бескультурием Орды. Но эка, куда я в горячках нашего времени устремился. Однако в середине дня безмозглой моей маяты всякие исторические оправдания были перечеркнуты неожиданным для меня предложением. А предложили мне лететь в Тобольск. То есть и не предложили даже, а поставили перед фактом служебной необходимости. Тогда все газеты и журналы над кем-нибудь шефствовали. Наша молодежка поощряла к ударной деятельности строителей железной дороги Тюмень-Сургут. Что-то через 2 дня в Тобольске должны были завершить или открыть, и, естественно, к праздничному моменту была милостиво приглашена бригада нашей газеты. Возможность командировки была для меня не только неожиданной, но и удивительной, или даже невероятной. «А как же Сергей Александрович?» – размышлял я. «А пошел бы он подальше, этот Сергей Александрович?» «Но куда же подальше Тобольска-то?» О поездке в Тобольск мне объявил Марин. Он зашел ко мне, сказал в частности, «Всего-то на 4 дня, так что не беспокойся. Пить, конечно, придется. Но что поделаешь?» «А я с какого бока в делегацию?» – спросил я. «Деньги не наши, строителей. Они богатые. Везем музыкантов, поэтов, Эдик Успенский среди них, Виталий Коржиков, Кашежева. Наши едут не обязательно пишущие. Сочли возможным поощрить поездкой твой труд». Марин произносил это, будто рассматривая нечто вне меня. «Впрочем, если у тебя нет желания или другие интересы, твое дело уговаривать не буду. Но я бы тебе посоветовал съездить». «Кто же такие сочли?» Намерен был я спросить даже и с вызовом, и чуть было не пробормотал. «Да-да, есть неотложные интересы». Но в интонациях Марина я ощутил готовность его, коли откажусь, к обиде и досаде. А обижать Марина я не имел оснований. Ко всему прочему, я мог поставить Марина в глупейшее положение. Марин со студенческих лет подолгу пребывал в Саянах на прокладке дороги Абакан-Тайшет, в ту пору для страны пенно-удалой, и именно о строителях таежной трассы он выпустил сначала книжку очерков, а потом и роман. Нынче многие его знакомцы и герои, закончив дела в Саянах, перебрались в Западную Сибирь к нефти и газу и вели магистраль через Тобольск к Сургуту. В шефском предприятии нашей газеты Марин был одним из главных действующих лиц, и я мог предположить, что ему-то, скорее всего, не без труда и удалось включить меня в бригаду командируемых. Что же теперь, ему было бы пришлось оправдываться перед кем-либо из начальников, имея в виду мои неотложные интересы и капризы? Вышло бы нехорошо. «Нет, конечно», — заспешил я поеду в Тобольск. Я не выдержал, позвонил Косте Алферову. «В Тобольск», — пробормотал он вяло, рассеянно, возможно, глазел при этом во взволновавший его текст. «Что ж, съезди в Тобольск. Полюбуйся на сибирский Киев». «При чем тут Киев?» — удивился я. «Пишут так», — сказал Алферов. «Схож расположением. Кремль на горе, Подол внизу на берегу Иртыша». «С чего бы он?» «О Киеве». Но он и не знал ничего про мой Киев. Кстати, через два дня Тобольск обликом своим и сутью совершенно не вызвал у меня мысли о Киеве. Вдруг Костя оживился. «О, побывай на местах, где жил Крижанич, и поклонись его тени. Его 16 лет держали там в ссылке». «Какой такой Крижанич?» — противно проскрипел я. «Ну, Юрий Крижанич. Жил-то он, видимо, внизу, а служил на горе. То есть на горе, может, просто молился». «Какой Юрий Крижанич? Я не помню никакого Крижанича». «Ты дурака, что ли, валяешь? А в кружке помнишь доклад Вали Городничего?» «Я не помню никакого кружка». «Ты с кем разговариваешь по телефону?» — вскричал Алферов. «Со мной или еще с кем?» «С тобой-то с тобой», — подумал я. «Но ведь и с Сергеем Александровичем». «Я не хочу, чтобы Сергей Александрович позже беседовал с тобой и с Городничим. Впрочем, он же ведь не дурак». «Да-да», — сказал я. «Конечно, я вспомнил про Юрия Крижанича. Я найду его тень». «Пошел ты знаешь куда!» — сердито воскликнул Алферов. «Если звонишь мне, разговаривай со мной. И гуляй ты со своим Кочуй Бродилевичем в Тобольск». «О, кстати, ведь Тобольск и для Бродилевичей!» Тут я повесил трубку. Я полагал, что Костя перезвонит, раз в его соображении вошел Кочуй Бродилевич, но нет. Звонка не последовало. Возможно, Костя обиделся. Действительно, с кем я разговаривал? Слова произносил Костя, но при этом имел в виду еще одного слушателя. И, имея в рассуждении этого слушателя, подло отрекся от неудачливого родителя славянской идеи Крижанича. И не от Крижанича даже, от своего университетского прошлого или от своего студенческого товарищества. И Костя Алферов, несомненно, учуял мое внимание к неизвестному ему слушателю, оттого и вошел в досаду. «Какой такой Крижанич!» — гнусно скрипел я. «Но ведь я желал уберечь Костю Алферова. От кого и за чего? В кого я превращаюсь? Или уже превратился? В тварь, трусливо дрожащую, в червяка, на которого наступили ногой. Впрочем, червяком я себя уже аттестовывал. Выписку из Крижанича, из его политических дум, разговоры о владетельстве принес на толковище факультетского кружка Валя Городнич. Какой же промысел остается бедным людям на прожитье? Одно воровство. Правители областей, целовальники и всякие должностные лица привыкли продавать правду и заключать сделки с ворами для своей частной выгоды. Бедный подьячий сидит в приказе по целым дням, а иногда и ночам, а ему дают алтын в день или 12 рублей в год, а в праздники велят ему показываться в цветном платье, которое одно стоит более 12 рублей. Чем же ему кормить и себя, и жену, и челядь? Легко понять, продавать правду. Неудивительно, что в Москве много воров и разбойников. Удивительно, как могут честные люди в Москве жить. Что может быть неправеднее, как брать отсюда в казну всякие пересуды и десятины? Многие, придавленные нуждой, забывают пользу своего народа и за подарки входят с иноземцами во всякие неприличные сделки. Шли там и другие слова. Карточка Вали Городничего была исписана и на обороте. Я уж не помню, по какому поводу Городничий решил напомнить тобольские рассуждения ссыльного хорвата. Бедолага Крижанич, одержимый идеей всеславянства, согласился прибыть в Москву на службу не только ради царского жалования. По прельщавшим словам посланника Лихарева, какого у него и на уме нет, корысть его была в служении славянству. Россию же избрал сам Бог.